Биография княгини Дашковой. Дашкова Екатерина Романовна, 1744-1810 годы жизни. Княгиня, деятельница русской культуры, дочь Романа Илларионовича Воронцова, участница государственного переворота 1762 года, приведшего на престол Екатерину II. С 1769 года более 10 лет за границей. Встречалась с Вольтером, Дидро, Смитом. В 1783-1796 годах директор Петербургской академии и президент Российской академии. Автор мемуаров. Екатерина Романовна Дашкова, первая русская женщина XVIII века, которая занимала ответственный государственный пост. Это был не только первый, но и исключительный случай в русской истории, ибо кроме коронованных особ императриц Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II, женщинам не было доступно участие в государственных делах. Екатерина Романовна Дашкова оставила след не только в деятельности Академии наук, но и как переводчик и писатель. Ее записки своеобразно венчают литературное творчество этой выдающейся женщины. Екатерина Романовна Дашкова писала свои мемуары в 1804-1805 годах, когда ей было более 60 лет. Но, очевидно, раскрывая историю своей жизни в рукописи мемуары, названной «Монхистори», она использовала более ранние записи, сделанные под непосредственным впечатлением от событий, встреч с людьми, которые были ее друзьями или врагами. Можно предполагать, что какие-то записи велись ею на протяжении всей ее жизни, иначе трудно представить, как могла она помнить точные факты и самые мелкие детали событий далекого прошлого. Прямым подтверждением этому служит публикация Дашковой в 1775 году «Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым английским провинциям», позднее в несколько переработанном виде, включенного в ее записки. Однако записки Дашковой не следует считать дневником, в котором сохранялась фиксация фактов в их непосредственной житейской последовательности, как бы в нетронутом виде. Обрисовывая события прожитой жизни на склоне лет, Дашкова пропускала их сквозь призму впечатлений последующих событий, которые высвечивали эти факты по-иному, представляя их взаимосвязь, недоступную взору современника. Читая записки, не следует, конечно, забывать о некоторой пристрастности оценок государственных деятелей России. Так Екатерина II объявляется самой великой и мудрой из всех когда-либо правивших в мире государей. С другой стороны, беседуя в Вене с австрийским премьер-министром Кауницем о значении для России деятельности Петра I, Дашкова явно принижает роль Петра в русской и мировой истории. Судя по ее замечаниям в конце записок, она так и не изменила своих взглядов на историю России XVIII века. В то же время мемуары Дашковой представляют собой превосходный памятник русской культуры, в котором оказались запечатленными многие общественные идеи эпохи, воссозданы образы выдающихся людей XVIII столетия. Как заметил Герцен, Дашкова аристократка и поклонница английских учреждений не могла сочувствовать революции. Отсюда ее более чем сдержанное отношение к Радищеву. Но еще менее она, продолжает свою мысль Герцен, могла разделять лихорадочную боязнь слова, рукоплескать наказанием за мысль. Поэтому она была так возмущена репрессиями Екатерины по отношению к княжнину, автору свободолюбивой по духу трагедии Вадим Новгородский. По словам Дашковой, мемуары были написаны по просьбе ее молодой подруги, англичанки Марты Вильмот, которая в 1803 году приехала погостить в подмосковное имение княгини село Троицкое. И своими беседами, совместным чтением, кротостью и приветливостью внесла в ее жизнь тихие радости, бесценные и незаменимые для нежной дружбы и любознательного сердца. Екатерина Романовна Дашкова пишет: «Я для нее сделала то, чего от меня не могли добиться мои родственники и друзья. Я написала эти мемуары так, как она этого непременно желала. Она единственная владелица их, с тем условием, что они появятся только после моей смерти». Из этих слов, которыми и заканчиваются мемуары, становится ясно, что, обрабатывая свои предшествующие записки, автор постоянно помнила о том, что они предназначаются для публикации. Следовательно, факты прошедшей жизни и ее, и тех людей, с кем она была связана, должны были быть представлены так, как требовал этикет поведения первой статсдамы и кавалера двора Екатерины II, директора Академии наук и Российской Академии. Записки делятся на две части. Первая содержит события от 1743 года рождения автора до 1782 года возвращения из-за границы, где она провела несколько лет с сыном для получения им образования. Вторая часть – от приезда в Петербург в 1782 году до 1804-1805 годов. Но это чисто формальное деление. По существу через все записки проходят три основных сюжета: история ее личной и семейной жизни, участие в дворцовом перевороте 1762 года, благодаря которому на престол взошла Екатерина II, и руководство двумя академиями. Интродукция записок Екатерины Дашковой имеет определенный, хорошо продуманный замысел. «Я родилась в 1744 году в Петербурге. Императрица Елизавета уже вернулась к тому времени из Москвы, где она венчалась на царство. Она держала меня у купели, а моим крестным отцом был великий князь, впоследствии император Петр III». Нет никакого сомнения в том, что первый абзац мемуаров Екатерины Дашковой накладывает как бы основной тон на все повествование. Читатель должен знать, что по своему рождению графиня Екатерина Романовна Воронцова принадлежала к элите русского общества. Ее крестной матерью была императрица Елизавета Петровна, связанная родством с ее дядей, канцлером Михаилом Илларионовичем Воронцовым, а также имеющая обязательства по отношению к матери самой Екатерины Романовны, которая сужала ее деньгами. Далее рассказывается о воспитании Дашковой в доме дяди, где она вместе с дочерью Воронцова получила блестящее образование. Михаил Илларионович Воронцов был просвещенным государственным деятелем. Он оказывал поддержку Ломоносову в его грандиозной творческой деятельности, а после смерти великого русского ученого заказал на свои средства мраморный памятник, который до сего времени стоит на его могиле на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Но, пожалуй, важнейшее место в записках отведено отношениям автора мемуаров с Екатериной II. Дашкова подробно описывает первую встречу с великой княгиней Екатериной Алексеевной, происшедшую зимой 1759 года, когда та приехала в дом канцлера Воронцова провести вечер и поужинать. Повествование об отношениях с Екатериной II прерывается рассказом Дашковой о ее замужестве, семейном счастье, поездке в Москву и о возвращении в Петербург в июне 1761 года. Дашкова с супругом приглашены в Ораниенбаум на придворные празднества во дворец будущих Петра III и Екатерины II, между которыми развивается своеобразное соперничество. Он настаивал на том, чтобы Дашкова была больше в его обществе, чем с великой княгиней, а та, как пишет автор записок, оказывала ей такое внимание, каким она не удостаивала ни одну из дам, живших в Ораниенбауме. Далее Дашкова как бы случайно передает разговор с нею Петра III, который заметил ее дружбу с Екатериной II. «Однажды он отвел меня в сторону и сказал мне следующую странную фразу, которая обнаруживает простоту его ума и доброе сердце. «Дочь моя, помните, что благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон». К этим словам Петра Екатерина Дашкова сделала в своих записках следующее многозначительное примечание. «Я часто вспоминала эти слова впоследствии и благодаря случайности узнала, из какого источника они исходили и кто их подсказал моему крестному отцу». Следует напомнить, что в этот период фавориткой Петра была родная сестра Екатерины Дашковой, Елизавета Романовна Воронцова. Эта связь не была тайной. В этой сложной придворной ситуации Екатерина II, как пишет Дашкова, относилась к ней с возрастающим дружелюбием. Неужели юную Дашкову не насторожили слова, сказанные Петром III? В те молодые годы, очевидно, нет. Но когда писались записки, позади был многолетний опыт общения с императрицей Екатериной II, который подтвердил высказывание простака Петра III. Поэтому Екатерина Дашкова не только не преминула зафиксировать этот разговор, но и снабдить его своим многозначительным примечанием. «Я часто вспоминала эти слова впоследствии». Между тем, дворцовые события в 1761 году развивались нарастающей быстротой. Петр, не скрывая, третировал Екатерину и выражал желание жениться на Елизавете Романовне Воронцовой. Императрица Елизавета Петровна тяжело болела. Вынужденное пребывание Дашковой в Ораниенбауме при дворе великого князя Петра, как она сообщает в записках, открыла ей глаза на то, что ожидало Россию, когда на престол вступит государь, ограниченный, необразованный, не любивший свой народ и ставивший себе в заслугу свое подчинение прусскому королю, которого он величал в кругу своих друзей своим господином. Дашкова, узнав о близкой смерти императрицы Елизаветы Петровны, в поздний час пришла к Екатерине, высказала ей свою преданность, пообещав оказывать всевозможную помощь. Екатерина уверила Дашкову, что у нее нет никакого плана, что она должна мужественно вынести все, что ее ожидает. С присущей ей энергией Дашкова привлекла к заговору в пользу Екатерины своего мужа Дашкова, дядю Панина, Репнина, Теплова и нескольких гвардейских офицеров Измайловского полка. При активном участии братьев Орловых Дашкова добилась того, что Екатерина II была привезена в частной карете из Петергофа в Измайловский полк, единогласно провозгласивший ее императрицей. Затем предстоял поход в Петергоф во главе 12-тысячного войска. В 10 верстах от Петербурга, в трактире «Красный кабак», они сделали остановку и отдыхали вместе с императрицей на единственной имевшейся там постели. Далее Дашкова рассказывает о Петре III, который обнаружил большую нерешительность, затем отправился в Кронштадт, чтобы овладеть крепостью и флотом. Но адмирал Талызин не позволил Петру высадиться, так что тот принужден был вернуться в Ораниенбаум, откуда и отправил генерала Измайлова к императрице с весьма покорными заявлениями и с предложением, что он откажется от престола. Все рассказанное Дашковой об отношениях Петра III к Екатерине и к своей фаворитке Елизавете Воронцовой, о дружбе великой княгини с юной дочерью графа Романа Воронцова Екатериной Дашковой, о проекте Панина, касающемся наследника престола, полностью подтверждается в мемуарах Екатерины II. Приводим выдержки из мемуаров. Во время болезни государыни императрицы Елисаветы Петровны в декабре месяце 1761 года слышала я из уст Никиты Ивановича Панина, что наследника все боятся, что он нелюбим и не почитаем никем, что склонность в ней находят отрешить наследника неспособного, от которого много имело досады, и взять сына его семилетнего и мне поручить управление. При самой кончине Елисаветы Петровны прислал ко мне князь Михаил Иванович Дашков, тогдашний капитан гвардии, сказать: «Повели, мы тебя возведем на престол». Князю Дашкову же езжали и в дружбе и согласии находились все те, кои потом имели участие в моем восшествии, яко то трое Орловых, пятеро капитаны Измайловского и прочие. Женат же он был на родной сестре Елисаветы Романовны Воронцовой, любимице Петра III. Княгиня же Дашкова от самого почти ребячества ко мне оказывала особливую привязанность. Дашкова не могла видеть мемуары Екатерины II, которые хранились в запечатанном пакете и были вскрыты после смерти императрицы в 1796 году Павлом I. Первое же издание этих мемуаров на французском и на русском языках было осуществлено Герценом в Лондоне в 1859 году. Очевидно, что сходство в изображении событий, предшествующих восшествию Екатерины II на престол, в записках Дашковой и в мемуарах императрицы объясняется тем, что в обоих произведениях нашли отражение одни и те же исторические факты. Записки императрицы Екатерины II, сохранившиеся в нескольких редакциях, не выходят за пределы июня 1762 года. Записки Дашковой доведены до 1805 года. Она была живой свидетельницей правления Екатерины II, для воцарения которой она рисковала своей жизнью, жизнью горячо любимого мужа и других близких ей людей. Естественно, поэтому Дашкова не могла быть беспристрастным хронистом этой эпохи. Восхищаясь личностью Екатерины II, она отмечает в своих записках и те пятна, которые ей приходилось видеть на ее короне. Дашкова знала подробности убийства Петра III, так как Екатерина показывала ей записку Алексея Орлова, хранившуюся у нее в шкатулке. После смерти Екатерины с этой запиской ознакомились ее наследник Павел I и ряд его приближенных, в числе которых был Ростопчин, сумевший снять с нее копию до того, как она была сожжена Павлом. Во время коронационных торжеств в Москве Екатерина II назначила Дашкову статсдамой. Но вскоре произошел первый достаточно серьезный конфликт с коронованной императрицей, пожелавшей вступить в законный брак с Григорием Орловым. В 1765 году Дашкова овдовела. Здоровье ее было сильно подорвано, и она обратилась к Екатерине II с просьбой о разрешении выехать за границу. Не без труда удалось Дашковой осуществить свое намерение в 1770 году. Первое путешествие Дашковой началось с Берлина. По приглашению прусского короля Фридриха она была принята во дворце Сан-Суси. Она познакомилась с Гамильтон, дочерью архиепископа Туамского, и Морган, дочерью ирландского генерал-прокурора. Дружба с этими семействами продолжалась у Дашковой в течение всей ее жизни, то есть более 30 лет. Из Германии Дашкова прибыла в Англию, остановилась в Лондоне, затем посетила Дублин, Бат, Бристоль, Оксфорд. Из Англии она переехала в Брюссель и Антнерпеп, затем отправилась в Париж. Она пишет в записках, Я была и в мастерских знаменитых художников, и в театре, где занимала место в райке. Скромное черное платье, такая же таль и самая простая прическа скрывали меня от любопытных глаз. Самое важное, что отмечает Дашкова в своих записках о времени ее пребывания в Париже, это встреча с великим французским просветителем Дени Дидро. Они встречались несколько раз, в их беседах обсуждались важные общественные вопросы, вызывавшие споры. Дашкова описывает один из таких вечеров, когда Дидро коснулся рабства наших крестьян. Нравственный облик Дашковой и ее портрет Дидро запечатлел в своих сочинениях. «Я провел с ней в это время 4 вечера от 5 часов до полуночи, имел честь обедать и ужинать». Княгиня Дашкова русская душой и телом. Она отнюдь не красавица, невысокая, с открытым и высоким лбом, пухлыми щеками, глубоко сидящими глазами, небольшими и немаленькими, с черными бровями и волосами, несколько приплюснутым носом, крупным ртом, крутой и прямой шеей, высокой грудью, полная, она далека от образа обольстительницы. Стан у нее неправильный, несколько сутулый. В ее движениях много живости, но нет грации. Печальная жизнь отразилась на ее внешности и расстроила здоровье. В декабре 1770 года ей было только 27 лет, но она казалась 40-летней. Серьезные и достаточно откровенные беседы, которые вела Дашкова, дали основание Дидро написать о ней следующие строки. «Это серьезный характер. По-французски она изъясняется совершенно свободно. Она не говорит всего, что думает, но то, о чем говорит, излагает просто, сильно и убедительно. Сердце ее глубоко потрясено несчастьями, но в ее образе мысли проявляются твердость, возвышенность, смелость и гордость. Она уважает справедливость и дорожит своим достоинством. Княгиня Дашкова любит искусство и науки. Она разбирается в людях и знает нужды своего отечества. Она горячо ненавидит деспотизм и любые проявления тирании. Она имела возможность близко узнать тех, кто стоит у власти, и откровенно говорит о добрых качествах и о недостатках современного правления. Метко и справедливо раскрывает она достоинства и пороки новых учреждений. Дидро предупредил Дашкову, чтобы она не принимала у себя Клода Рюльера, бывшего атташе при французском посольстве в Петербурге. «Я не знала, — пишет Дашкова, — что по возвращении своем из России он составил записки о перевороте 1762 года и читал их повсюду в обществе». Дидро рассказал Дашковой о содержании записок Рюльера, в которых он раскрывает закулисную сторону жизни русского двора. Екатерина II предложила Рюльеру купить его произведения, но получила отказ. И Дидро удалось только взять с него обещание не издавать его книги при жизни императрицы. Встречи Дашковой с Рюльером в Париже могли ухудшить еще больше отношение к ней Екатерины II. В 1797 году, через год после смерти Екатерины II, в Париже опубликована книга Рюльера. В архиве Воронцовых сохранились замечания на эту книгу, написанные Дашковой. В замечаниях содержатся горькие высказывания. «Современные французские писатели, лишающие нас утешения и пользы от изучения истории тем, что нагромождают целый ворох лжи». Дашкова имеет в виду здесь не только маленькую книжечку Рюльера, но и сочинения Кастера, а также обширный труд Левика «Российская история, 1782 год». Духовные контакты с Дидро продолжались у Дашковой и в переписке. В 1773 году Дидро приехал в Петербург и писал сердечные письма Дашковой в Москву, где она находилась в вынужденном удалении от царского двора. Дашкова побывала в Лионе, где посетила городской театр. Из Франции она поехала в Швейцарию. На другой день по прибытии своем в Женеву, пишет Дашкова, я послала к Вольтеру спросить разрешения посетить его на следующий день вместе с моими спутницами. Он был очень болен, однако велел мне передать, что будет рад меня видеть и просит привести с собой, кого мне будет угодно. Дашкова встречалась с Вольтером несколько раз в его кабинете или в саду. В Женеве она познакомилась с Гюбером, поэтом, музыкантом и художником. Из Швейцарии Дашкова и ее спутники спустились на барках вниз по Рейну и осмотрели немецкие прибрежные города. В Дюссельдорфе она посетила картинную галерею, обратив особое внимание на картину Рафаэля «Иоанн Креститель». Во Франкфурте Дашкова познакомилась с младшим из братьев Орловых Владимиром. Посетив Спа и Дрезден, Дашкова через Берлин и Ригу вернулась в Петербург. Это было в 1772 году. Екатерина II уже 10 лет была российской императрицей. Она встретила Екатерину Романовну Дашкову доброжелательно. Выдав дочь Анастасию замуж за бригадира Щербинина и похоронив свекровь, Дашкова обратилась к Екатерине II с просьбой разрешить ей поехать за границу, чтобы дать ее сыну классическое и высшее образование. «Мне это было разрешено, — пишет она, — чрезвычайно холодно, так как императрица не любила, когда я уезжала из России». Вторая поездка осуществлялась через Вильно, Варшаву, Берлин, Спа в Англию. В доме леди Суссекс Дашкова познакомилась с мистером Вильмотом, отцом ее молодого друга Марты, настоятельные просьбы которой и побудили ее написать свои воспоминания. Поселившись в старинном королевском замке в Эдинбурге, она была представлена профессором университета и людям, достойным уважения благодаря их уму, знаниям и нравственным качествам. Ее сын, 13-летний Павел Дашков, успешно занимался в Эдинбургском университете. Летом они путешествовали по Шотландии. Это был самый спокойный и счастливый период, выпавший мне на долю в этом мире, отметила Дашкова в записках. Она постоянно встречалась с выдающимися английскими учеными Робертсоном, Блэром, Смитом, Фергюсоном. В 1779 году Павел Дашков выдержал публичный экзамен в Эдинбургском университете. Летом они уехали в Ирландию, затем вернулись в Лондон и переехали в Голландию, посетив Роттердам, Гаагу, Лейден и Утрехт. Дашкова с сыном посещала картинные галереи и знакомилась с архитектурными памятниками. Во время путешествия в Париже она встретилась с Дидро, с известным ученым аббатом Рейналем и была приглашена на прием к королю в Версаль. В Париже Дашкова виделась со скульптором Фальконе и его ученицей Калло, с которыми она была знакома в Петербурге. Весной 1781 года переехала в Швейцарию, а оттуда в Италию. Путешествие по Италии значительно расширило ее кругозор. В Болонье она осматривала художественные произведения мастеров Болонской школы, в Лоретте – сокровищницу и гардероб Мадонны. В Венеции Дашкова купила коллекцию старинных эстампов, чтобы проследить развитие этого искусства вплоть до настоящей степени совершенства. Обратный путь в Россию шел через Падую и Вену, где она была приглашена на прием к премьер-министру Кауницу. Венская картинная галерея и императорский музей также явились предметами ее внимания. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.